Молодежный час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Раменского радио рубрика «Молодежный час», у микрофона Евгений Щедрин. И сегодня моя студия вновь переполнена молодыми журналистами. Прям забита под завязку. Со мной сейчас в студии сразу 8 человек. Все это не просто юные лица. Все эти люди – выпускники школы юного журналиста, которая завершилась в Раменском информагентстве. Они вот-вот получат свои дипломы об окончании данной школы. А сейчас у них некоторый такой мастер-класс и одновременное общение на радио. Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
Ребят, вопросов у нас очень много, и вас у меня тоже очень много. Я очень рад, что до конца этой школы дошло аж 8 человек. Честное слово, мы ожидали, что людей будет немножечко меньше. Но ажиотаж вокруг школы показывает то, что интерес к журналистике, интерес к масс-медиа, интерес к СМИ, интерес к тому, чтобы с некоторой доликой профессионализма работать в соцсетях, у молодых людей в Раменском информагентстве есть. Ребят, ну для начала, конечно, давайте по кругу мы представимся, начиная вот с левого фланга.
Полина.
Даша.
Ксюша.
Ульяна.
Полина.
Даша.
Саша.
Толя.
Ребят, замечательно, что вас все-таки так много, и начать хотелось бы с того, как вы узнали о школе юного журналиста, потому что информацию мы распространяли и через радио, и через газеты, и через социальные сети. Начинает у нас Полина с правого фланга.
В общем-то, мне позвонила мама и сказала, что я должна дойти. Все.
То есть тебя поставили перед фактом?
Да.
А сколько тебе лет?
15.
Вот у тебя такая суровая мама, что в 15 лет, тем не менее,
нет,
ставить тебя перед фактом.
Я сказала, что мне дома делать нечего, и отправила сюда.
Ну и как, мама была вправа, надо было сюда идти?
Да, тут весело.
Она тебя в течение всего месяца учебы отправляла, или ты как-то вот...
Нет, первый день, да, а второй день я уже сама пошла.
Уже втянулась?
Да.
Хорошо, еще кто как узнал?
Здравствуйте, меня зовут Ульяна, я узнала из социальной сети... Узнала сама, и меня это сразу заинтересовало. Я позвонила, записалась и ждала первого занятия. То есть я захотела это все сама. Мне было очень интересно это, но я долгое время не могла найти подходящего дела, чтобы были такие занятия, но в итоге нашла.
Ульяна, какая именно социальная сеть?
ВКонтакте.
ВКонтакте. А вообще вот подростки твоего возраста какой больше социальной сетью пользуются? Потому что их сейчас очень много. Фейсбук, ВКонтакт, Твиттер.
Мне кажется, что ВКонтакте, потому что одноклассники уже устарели, и многие мои сверстники, многие мои друзья сидят ВКонтакте, также сидят взрослые, ну и не зря же именно туда выложили этот пост про эти занятия.
Ульян, ты в каком классе?
Я перехожу в 9-й.
В 9-й. Вот мы дожили того времени, когда 9-классницы говорят, что одноклассники устарели.
Ну да, социальные сети, одноклассники, мне кажется, уже...
Но имеется в виду устарело. Одноклассники как люди.
А, нет. Одноклассники как социальная сеть, у меня просто там только бабушка сидит.
Хорошо. Продолжаем разговор, мы разобрались с тем, как узнали. Но вообще, так понимаю, все-таки большинство из вас через социальные сети узнало, да?
Да.
Да.
А вот вы узнали, увидели это объявление. С девушкой, которую мама отправила, понятно, что ее мотивировало туда идти. Тут источник мотивации и информации, он один и тот же. А что мотивировало всех остальных? Что вас побудило прийти в школу юного журналиста?
Меня зовут Дарья. Я как бы очень давно хотела найти что-нибудь по журналистике и в других городах искала, потому что когда хочешь куда-то добираться, в принципе, это не проблема. Но мне как-то не везло, нигде ничего не было, и тут такая возможность, и мотивация – это мое желание.
То есть тебя мотивировала ты сама, ты давно искала, и вот ты наконец-то нашла.
Да.
Ищите и обрящите. Еще.
У микрофона Саша. Мне не хватило летом дополнительных занятий по английскому языку. Я еще решила пойти в школу журналистов. Во-первых, потому что я всегда ищу свое место в жизни, чем я буду в будущем заниматься. Поэтому шанс пойти в школу юного журналиста – это прекрасная возможность в будущем продолжать это дело.
Отлично. С мотивацией мы тоже разобрались. Теперь поговорим о том, что все-таки соответствие ваших ожиданий с тому, что вы увидели. Ребят, чего вы ждали, когда шли на школу юного журналиста, и когда вы пришли, насколько это соответствовало вашим ожиданиям?
У микрофона туалет. Я ничего не ожидал, но мне понравилось.
Ну, то есть никаких ожиданий у тебя не было? Ты шел с чистой душой, готов был ко всему?
Да, так и есть.
У кого еще какие-то ожидания были? Как вы думали, все это будет?
Когда я сюда шла в первый раз, я думала, что все будет очень строго, какой-то, ну, не фейс-контроль, но что-то такое. А потом оказалось, что все душевно, все общаются как бы наравне, взрослые с детьми, дети с детьми и так далее. В общем, можно поговорить не только о деле, но и о чем-то личном, и совсем потом было не страшно. Если сначала как-то волновалась, то в конце, к концу уже вообще никакого волнения, и очень жаль расставаться.
Ну вот с вами занимались Юрий Александрович Довжик и Ольга Анатольевна Неаполитанская. Ваши впечатления от них, насколько вот эти люди соответствовали тому, что вы ожидали от преподавателей школы юного журналиста? Вы ждали, что они будут такими, или вы думали, что там будут совершенно какие-то люди профессорского вида?
У микрофона Ульяна. В принципе, я так ожидала, что будут такие общительные, добрые люди. Они во многом нам помогали. И они очень талантливые люди, мне кажется. Каждый так скажет, кто учился у них. Они много нам рассказали. Мы были на практике, и мы все в полном восторге от того, как они нам это все рассказывали. Каждое занятие было наполнено различными эмоциями, позитивом. То есть мы не сидели и не просто слушали, мы вкладывали что-то свое. У нас было свое мнение, нас что-то всегда спрашивали. Мы записывали, мы слушали, мы обсуждали на протяжении всего урока. И это было очень интересно. Мы просто не могли, мне кажется, оторваться. Каждый сидел и просто слушал. Много эмоций было.
У микрофона Толя. Я просто уже знала этих людей, поэтому я ожидала, что они будут добрые, и, ну, все, они будут добрые.
Они были добрыми?
Да.
Это самое главное. Хорошо. С ожиданиями мы тоже разобрались. Продолжаем. Все, вот началась учеба. Учеба длилась 9 учебных дней, которые были раскиданы в течение месяца. А чем вы занимались во время этой самой учебы? В чем, собственно, содержание учебного процесса?
У микрофона Саша. Ну, в общем, я сразу скажу, первое занятие, мне кажется, у всех было самым запоминающимся. Мы пришли, уселись, нам начали рассказывать сразу теоретическую часть, в конце дали задание. На следующее занятие уже пришло почти в 2 раза меньше людей. И решили отчитать нас за наше домашнее задание. Кого отчитать, кого похвалить. А некоторых отчитать за то, что они его вообще не прислали. И в целом последующие занятия уже были более добрыми, душевными. И как-то было повеселее, тем более все уже с друг другом были знакомы и так далее.
Саша, а как вас отчитывали, Ольга Неаполитанская, с Юрием Довжиком?
Вот Юрий Довжик мне сделал одно замечание по поводу моего опроса, а вот Ольга Неаполитанская мне уже ВКонтакте отправила документ и говорит: «Саш, ну я тебе вот исправила в твоем опросе кое-что, ну посмотри». Я открыла, а там все красным помечено. Все, мне пришлось переделать просто все. Хотя Юрий Александрович сказал, что в целом все нормально.
Каких-то конфликтных ситуаций вот из-за этого не возникало, или все-таки вы понимали, что от вас хотят, и когда вам делают замечание, вам объясняли, почему оно и как это изменить?
Естественно, нам объясняли, потому что просто отчитывать, как иногда это делают в обычной школе учителя. Нет, здесь такого не было. Нам объясняли, как нужно что-то делать. Тем более мы же новички, мы сами это понимаем, мы только учимся.
Насколько вот вам эти люди показались строгими, насколько вам эти люди показались требовательными? Или вот баланс требовательности и доброты, он был выдержан? Или он был, например, в сторону большей доброты?
Мне кажется, баланс был выдержан более в сторону доброты, так как, конечно, у нас на каждом занятии было после этого домашнее задание, мы его приносили, но было много недочетов, но все мы понимаем то, что в этом виноваты мы, то, что мы учимся. А много от нас не требовали, от нас требовали вполне достаточно, и в принципе, нам было интересно это все делать, так что, мне кажется, никто бы из нас не сказал то, что они слишком требовательны. Нам самим этого хотелось, нам самим хотелось что-то новое выполнять, и было все очень здорово.
Ульяна, а вот по сравнению, скажем, со школьной учебой, насколько легче или сложнее были задания?
Задания были намного легче, потому что, в отличие от школы, нам это было интересно. Мы сами пришли на эти занятия, нас никто не заставлял идти сюда, как в школу, ну, почти всех. И, в общем-то, мы это все сами выполняли, нам это хотелось сделать. Так что, в отличие от школы, здесь мы все делали с большей охотой.
Ну, вот смотри, наверное, к школе журналиста и школьных предметов ближе всего урок литературы, да, там тоже пишут сочинения, там тоже анализируют материалы. Вот в сравнении со школьными сочинениями публицистические материалы, газетные материалы, тебе показалось писать труднее или легче?
немножко труднее, потому что журналист, как нам объясняли, не должен иметь своего мнения, а в сочинениях ты высказываешь свое мнение, ты рассказываешь, что ты считаешь, ты все от первого лица, так сказать. По поводу журналистики тут нет своего мнения, так что было немножечко трудновато, так как хотелось всегда внести свое мнение, сказать, как именно я считаю, но это было нельзя делать, поэтому приходилось учитывать все правила.
Ну и как ты в себе смогла победить желание высказать свое мнение? Чем ты его заменила для себя?
Я заменила его просто другими мнениями, так как мы в задании, домашних заданиях делали опросы, делали интервью, то есть были мнения других людей, некоторые мнения людей совпадали с нашим, так что мы пытались вставлять все мнения, в одно из которых входило и наше, но мы этого не указывали. Просто для нас мы тоже выявляли какое-то свое мнение, но лично вот не указывали для всех.
Хорошо. Ребят, самое яркое впечатление вот за время учебы для кого какое?
Я Полина, и я хочу сказать, что не было особо ярких впечатлений, так как каждое занятие было новое, отличалось от предыдущего. Преподаватели всегда вносили в свои презентации что-то новое, и каждое занятие было таким же интересным.
То есть каждое занятие было отдельным ярким впечатлением?
Да.
У кого-то есть свои яркие впечатления? Еще одна Полина.
Я запомнила такой момент, когда девочка должна была уезжать на юг отдыхать, и это было для нее последним занятием, и она принесла нам кексы. Кексы были очень вкусными, но единственное, что нам всем не понравилось, это когда нас сфотографировали. Очень много было съемок во время занятий, и это было просто ужасно.
А что, фотография с кексами — это компромат?
Ну там просто такие лица.
С открытым ртом.
Да, это...
С набитыми щеками. И щеки за ушами застревают уже.
Нет, но потом мы отобрали фотоаппарат и начали фотографировать Ольгу. Мне кажется, ей это понравилось.
Что, у нее отобрали фотоаппарат?
Нет, что ее начали фотографировать.
То есть, в принципе, следующая серия будет школа фотожурналиста, да?
Наверное, не знаю.
Мы не против.
Вот. Как только наш...
Но без нас.
Как нет, только наш точно. Застрявший в Карелии фотокорреспондент вернется. У нас очень интересная история. У нас корреспондент поехал в Карелию. До сих пор не может вернуться из отпуска из-за штормового предупреждения. Сидит на одном из островов.
Ой, повезло человеку.
Ну, как тебе сказать, штормовое предупреждение не очень.
Вот. Кстати, Карельский остров – это не Канарские острова. Но, Дима, мы мысленно с тобой, мы верим, ты вернешься и сможешь стать еще более гениальным корреспондентом, прошедшим через такие перипетии. Продолжаем. Еще какие-то есть яркие впечатления, которыми хочется поделиться?
Микрофона Ульяна. Мне очень запомнилось, когда мы первый раз записывали новости на радио. Причем это было довольно неожиданно, потому что нам заранее ничего не говорили. Мы просто сидели, слушали, как нам что-то объясняют. И вдруг Ольга говорит, что мы сейчас через минут пять пойдем записывать новости на радио. Нам дали эти новости, нас посадили, нам дали микрофоны и сказали, читайте. Мы просто сидим все, молчим, мы угораем, потому что мы не знаем, что говорить, мы не знаем, кто должен говорить, что именно, как представить себя. Но когда нас уже заставили, сказали, что давайте быстро читайте, все пошло довольно хорошо. Мне кажется, это всем понравилось. Хотя вначале это было довольно неожиданно, потому что никто не думал, что мы вот пойдем сейчас будем все это записывать. И я была одна из первых, то есть было около 3 человека читали новости. Я вошла в эту группу первых 3 человек, и эмоции просто непередаваемые.
Ульяна, соответственно, сейчас ты уже в какой раз в этой студии?
Сейчас я уже 3-й раз.
3-й раз. А насколько страшно, насколько, может быть, какой-то мандраж есть от микрофона в радиостудии, или это только в первый раз и уже прошло?
Первый раз было довольно сложновато, потому что я смотрю, у меня впереди микрофон и наушники, и было очень страшно. Но со временем это все проходит, понимаешь, что волноваться не о чем. То есть тебя спрашивают, ты отвечаешь, вы что-то обсуждаете, разговариваете. И это интересно, я не знаю, чего уже бояться, я ничего уже не боюсь.
Ребят, страшно. Кто из вас занимался когда-нибудь в драм-кружке, в театральном кружке? Так, руку подняли, ну, почти все. Ну, половина точно подняла. Когда-нибудь выступала на сцене. Вот впечатление от выступления на сцене и впечатление от выступления на радио одно и то же, или все-таки есть разница? Кто готов?
С вами Дарья. В принципе, мне кажется, что на радио и на сцене это впечатления как бы разные, потому что на сцене тебя, во-первых, смотрят, что ты говоришь и что ты делаешь. То есть нужно следить не только за своей речью, за отступлением там от слов, от текста, то есть, но и за теми жестами, которые ты делаешь, за мимикой лица. Все-таки в радио, мне кажется, это проще, все-таки тебя только слышат, а то, что ты делаешь, ну, это не видно.
Еще кто-нибудь?
Я, наверное, соглашусь с Дарьей в том, что она сказала, но все же на радио тоже очень довольно трудно. Ты должен следить свою речь, ты должен все это ярко, интересно преподнести, чтобы слушателям тоже это все понравилось. То есть ты не можешь общаться, как обычно, ты должен все это очень красиво преподнести, очень необычно. Так что на радио тоже довольно тяжело. Я бы не сказала, что это легкая работа.
Еще одна Полина.
Мне кажется, это абсолютно одинаковое ощущение, но выступать на сцене или где-то на публике, где тебя видят, намного сложнее, потому что на радио ты просто говоришь, и тебя никто не видит, как сказали предыдущие девочки. Но на сцене проще импровизировать, чем на радио. Тот же пример, когда говорила Ульяна, нам дали новости, у нас даже не было времени их прочитать, и самый первый раз, когда мы читали, это уже шла запись. И это было очень страшно, а на сцене ты просто импровизируешь, и все.
А вот я Ульяну спрашивал по поводу сравнения писать обычные сочинения в школе и писать материалы для газеты. Для вас есть какая-то разница? Вы почувствовали себя разницу, или это примерно одно и то же?
Нет, проще писать материалы для газеты, потому что ты тут просто собираешь информацию у людей, что говорят они, это переобразовываешь, и получается готовый текст. А в сочинении надо еще указывать свое мнение и писать, что тебе нравится, а что нет. Иногда это бывает очень сложно, и надо тут думать, нравится тебе это или нет. И с твоим мнением могут быть не согласны другие, за что тебе поставят оценку ниже.
Дарья.
А мне, наоборот, легче писать сочинение в школе со своим мнением, потому что как бы я привыкла его выражать и говорить о нем, поэтому когда мне сказали, что своего мнения не существует, мне было довольно сложно от этого отойти и перестать его выражать.
Я, наверное, соглашусь с Дарьей, потому что когда ты пишешь сочинение, ты отталкиваешься от своего мнения, ты выражаешь то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, и для тебя это все намного проще, нежели ты будешь выражать то, что ты не совсем, с чем ты не совсем, наверное, согласен. Думаю, так.
Так, еще кто-нибудь хочет высказаться? Полина с левого фланга. У нас две Полины.
Ну, я бы хотела сказать, что, ну, лично для меня писать для газеты намного труднее, потому что этот текст тебя загоняет в определенные рамки, то есть лид, заголовок, надзаголовок. А в сочинении ты больше, ну, тебе тоже дается определенный план, то есть начало, основная часть и заключение. Но тут ты его можешь разворачивать, как тебе хочется, а в газете, то есть нужно определенные учитывать правила.
Еще Дарья у нас хочет высказаться.
Да, ну, то, что Полина уже сказала, когда мы пишем в газету, мы придерживаемся неких рамок, также вот лид, заголовок, общее, писать выводы, и также контекстировать факты, придерживаться общего мнения, нежели, ну, также своего, также мы делаем и фотографии, и пишем хоть и развернуто, но сочинения мы ими пишем от себя намного легче.
Хорошо. А самый полезный урок, который вы вынесли из школы юного журналиста, чему она вас научила? Ну, Полина в красном. Давайте, ты будешь Полина в красном, ты Полина в желтом.
Хорошо. Ну, в первую очередь, конечно же, эти занятия научили быть больше уверенным и добиваться своей цели, потому что, когда ты общаешься с незнакомыми людьми, например, опрос, интервью, то ты можешь стесняться из-за этого человека, которого ты спрашиваешь, может тоже чувствовать себя некомфортно. Поэтому показать, что нужно вести себя более уверенно.
Кого еще научила? Саша?
Я могу сказать, что как бы это не было банально, но мы узнали множество всего нового. Перечислять все я не буду, потому что из этого можно сразу журнал написать, даже не рубрику. Я могу сказать, что я научилась контактировать с людьми. Серьезно, я ранее была, ну, не скажу, что скованной, но я стеснялась вот просто подойти к человеку на улице и подойти к нему и спросить, задать какой-то вопрос. То есть сейчас я могу это сделать спокойно, если быть честной. Я познакомилась с новыми людьми, для меня это невероятный опыт.
Тань, еще хочешь что-нибудь сказать?
Я согласен.
Толя согласен.
Я тоже с этим согласна, то что я вот раньше тоже была довольно скованной, довольно скромной и, может быть, даже не уверенной в себе в каких-то вещах, но когда нам на задание дали каждый свою рубрику, у каждой была своя рубрика, каждый был за нее в ответе, я почувствовала огромную ответственность, то что это будет именно моя рубрика, она будет в журнале, именно я ее делаю так, как хочу, ну, в пределах разумного, конечно. Так что мне это дало больше уверенности в себе, конечно же, опыта и новых знакомств.
Я подписываюсь под всем вышесказанным. Я бы не сказала, что я была прям таким скованным человеком. Когда мне нужно, я подойду, спрошу. Но все-таки, например, когда для меня это не очень важно, я буду как-то отнекиваться, увиливать. А тут все-таки я заметила в себе такое изменение, что даже когда мне это не очень важно, я не увиливаю, а подхожу, спрашиваю. И для меня это огромный плюс, и мне это очень в жизни пригодится.
Самое такое яркое изменение в себе, какое вы почувствовали спустя этот месяц? Ульяна?
Больше уверенности в себе, больше разных идей после этого стало. Я, мне кажется, стала более творческим человеком. Я узнала что-то новое. Я открыла для себя новые горизонты журналистики, и это очень хорошо.
Полина и Дарья. Сначала Полина, потом Дарья.
На самом деле, я всем советую, кто хочет пойти в школу юного журналиста. Это замечательное место, потому что тут можно научиться знакомиться с людьми на улице. И это одна из главных проблем людей. Потому что все знакомятся в сетях, а тут тебя научили знакомиться с людьми на улице.
Практически пикап-тренинги. Дарья?
На самом деле я соглашусь с Полиной, потому что на уроках юного журналиста в этой школе ты научишься не только основам журналистики, не только получишь практику, но и вынесешь что-то для себя. Например, я вынесла некую твердость характера, некую наглость, потому что она журналисту нужна, и, в принципе, это в жизни пригодится, иначе тебя просто могут вытеснить. И поэтому я считаю, что на эти занятия нужно ходить, как, в принципе, на любые занятия, когда есть возможность. Из всего можно вынести что-то полезное.
Вот она закончилась, вы вот-вот получите свои дипломы об окончании этой школы. Соответственно, как вы планируете применять те знания, которые вы получили? Ульяна.
Лично я очень долго над этим думала, и мне кажется, что, возможно, это мне пригодится в выборе будущей профессии, так как я сейчас перехожу в 9 класс, и, может быть, мне это правда как-то пригодится. Также мне это пригодится лично для себя. Я буду лучше общаться с людьми, мне будет намного это легче делать. Мне кажется, я стану более интересным человеком, с которым будет интересно вести общение, и тут очень много плюсов, и я хочу сказать огромное спасибо Ольге Неаполитанской, Юрию Довжику, а также всем тем, кто помогал нам в этом. Хочу сказать огромное спасибо, это просто замечательный шанс для саморазвития человека, для того, чтобы он развивался.
Саша.
Лично у нас в школе есть такая вещь, как политинформация. То есть на классном часу мы, ну не то чтобы обязаны, но желательно делать информацию, новости. И раньше выступали несколько девочек, которым было в целом параллельно, просто чтобы галочку поставили. А потом, когда они заболели, попросили сделать меня. И вот я сейчас понимаю, что я смогу делать это как-то смелее, более открыто и говорить четче, не так, как сейчас.
Дарья.
Мне это пригодится не только в будущем, ну, я собираюсь пойти, скорее всего, на журналиста, но сейчас это пригодится мне тоже, потому что я хожу еще на одни занятия, где меня часто просят помочь, может, кого-то опросить, взять какое-то небольшое интервью, впечатление о профессии, на которой работает этот человек, поэтому мне сейчас это очень полезно, вот именно даже на данном этапе моей жизни, и в будущем особенно пригодится, так что очень полезно.
И Полина в желтом.
Не знаю, поможет ли мне этот диплом об окончании этих курсов при поступлении в институт в дальнейшем, но впечатление об этих курсах незабываемое.
Яркие впечатления — самое главное в жизни. Так, девушки, я еще раз вас всех поздравляю, и юноши тоже. Все-таки у нас всего один юноша, но он есть. Поздравляю с тем, что вы с успехом добрались до окончания этих курсов, с тем, что вы получили не только яркие впечатления, но еще и полезные знания, которые, как я надеюсь, вы сможете применить в обычной жизни. Всех наших слушателей юного и не очень юного возраста я приглашаю на следующий набор этой школы. Также приглашаю к себе на курсы радиожурналистики. Они проходят по вторникам. И, ну что еще вам сказать хорошего? Да, я вас всех поздравляю. Мы еще один момент не обсудили. Девушки и мальчики, вы в каком возрасте? То есть, сколько у нас самому юному и сколько самому старшему выпускнику?
Самому старшему человеку у нас на курсах было 17 лет, но, к сожалению, девочка ушла, и не знаю почему. А самому младшему у нас, наверное, Толян.
15.
Вот, ему 13.
А, то есть вам всем где-то вот в диапазоне от 14 до 16, да?
Да. И есть Валера, это особенно...
Ему 22.
Личность, ему 22.
Ему 28.
Ему 28.
28.
Но у него свои причины.
Вот. Ну что же, еще раз вас поздравляю. Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.
«Молодежный час». Продолжаем выпуск.
Продолжаем передачу «Молодежный час». У микрофона Жукова Полина. И сейчас мы вам расскажем, как мы проведем каникулы после всех этих занятий. Кто хочет рассказать? Даша, давай.
Здравствуйте, с вами снова Дарья. Ну, на самом деле, от занятий я совершенно не устала, они мне не в тягость, мне очень интересно. Хотелось бы продолжать обучение дальше, но, к сожалению, это заканчивается. В принципе, отдыхать я особо так не планирую, лежа на пузе или на спине и плевать в потолок. У меня есть другие занятия, я хожу на детскую железную дорогу, там я также немножко занимаюсь, ну, своеобразной журналистикой, также у нас есть обычные там развлечения, поеду на забег, на разные другие выездные мероприятия. Ну, также и просто обычное человеческое счастье, как отдохнуть, погулять с друзьями, например, сходить покупаться или что-нибудь такое. Так что, в принципе, это будет и отдых, и не отдых одновременно.
Ты купалась уже этим летом?
Да, я уже купалась.
Везучий человек.
На самом деле вода хорошая, зря вот так. Сначала прохладно, а потом прекрасно.
Где?
Ну, я купаюсь у себя.
А я в Золотовой.
Золотого тоже хорошо.
Ладно, ребят, мы отошли от темы. Кто еще хочет рассказать, как он проведет каникулы? Ульяна?
Я очень рада, то, что каникулы еще продолжаются, еще впереди целый август, и погода уже налаживается. Так что, наверное, я буду стараться посещать со своей семьей. Так как у меня семья очень активна, мы будем посещать, наверное, какие-то интересные места. Будем ездить по различным городам, будем вести активный отдых. И также я буду еще планирую ходить на занятия, на которые пригласил меня наш корреспондент, который вел с нами молодежный час тоже. Вот, думаю, там тоже будет довольно интересно, знаю тоже много нового. И я не думаю, что я буду тоже лежать и просто плевать в потолок, как сказала Даша. Это довольно бесполезно, я не знаю, зачем так делать. Наверное, я буду стараться разнообразить лето какими-то очень интересными моментами. Думаю, тоже надо сходить покупаться также.
Вот ты сказала активный отдых. Что он в себя будет включать?
Мы с семьей очень любим ездить, например, наш любимый город Воронеж. Мы каждый год туда ездим. Посещаем очень интересные места. Ну и вообще ходить по разным местам, по очень красивым местам, где-то просто гулять, наслаждаться каким-то мелочам, это, по-моему, очень здорово.
У микрофона Саша. Продолжу тему того, что отдых не будет на диване. У меня будет продолжаться подготовка к экзаменам, так как я перешла в 9 класс. И, кстати, я вряд ли покину город Раменское, потому что уже август, и куда деваться. Я буду так же, как и все, в целом гулять. И сейчас моим любимым местом стала библиотека. Я там буквально каждый день и просто смотрю что-то для себя, и вечерами там организовывается просмотр фильмов на английском языке, также в целях образования. И причем именно для нас, для подростков. Ну, естественно, кто хочет еще, может прийти.
Ты увлекаешься английским?
Ну как, увлекаюсь, учу.
И как долго?
У нас английский в школе со второго класса, но чтобы прям учить, я начала с пятого.
Вот я, ребят, в августе уезжаю на море. Кто-нибудь уже был на море или собирается-то поехать?
Меня зовут Аша, вот как раз вот мы поезжаем на машине на юг. Это будет такое прям путешествие-путешествие, поедем вдоль моря, на многих местах будем останавливаться. Думаю, это будет очень классно. Ну, блин, хоть это будет не весь месяц, и там останется время в августе на подготовку просто к школе, закупкой каких-то принадлежностей, и так же буду, как все, гулять с друзьями и ничего не делать в основном.
Ты любишь путешествовать?
Конечно, люблю. Кто же это не любит? Путешествие по разным городам, я много где бывала. Хочу еще где-нибудь побывать, также на всех каникулах, на выходных, также просто ходить по нашему городу и посещать новые места. Это тоже какое-то развлечение.
Наконец-то у нас проснулся Толян.
Я не проснулся, я долго поднимала руку. У микрофона снова Толя. Я продолжаю тему отдыха на каникулах. Я планирую не лежать на месте. Я уезжаю на турбазу на 2 недели. И, как обычно, уже 4-й год подряд я туда езжу.
Планируешь делать на турбазе?
Купаться в речке. Там река Ока. И ловить рыбу.
Ты рыбачишь?
Да.
И как долго ты занимаешься этим делом?
4 года, вот сколько езжу на турбазу, столько и занимаюсь.
А что тебя смотивировало заняться рыбалкой?
Это, дедушка.
Это просто довольно-таки сложное дело. Надо сидеть час, не знаю сколько времени, ждать, пока клюнет рыба, и абсолютно молчать, ничего не делать и практически не двигаться.
Смотивировал меня дедушка, потому что мы с ним вместе поехали, а он рыбак. По теме того, что сидеть на месте и молчать, на самом деле можно не молчать, можно шепотом говорить, или можно вообще оставить удочку на специальной подставке, уйти купаться там за 100 метров и просто посматривать иногда за удочкой.
Это превосходно. О своем лете, как будет проводить дальше каникулы, не рассказала нам еще Ксюша. Ксюша, давай, мы ждем тебя.
Все так говорят, то, что буду проводить очень весело лето, там буду ездить на железную дорогу, ходить на английский. У меня лето пройдет обычно. Возможно, решусь, наконец, прочитать книги, которые нам задали по литературе, но это не точно.
И то же самое у меня.
Мне кажется, в основном я буду просто валять дурака. Может быть, буду есть яблочки с огорода, копать чего-нибудь. У меня будет очень скучное лето. Возможно, пойду купаться.
А ты пробовала его как-нибудь разнообразить?
Да.
Как же?
У меня есть специальный список, но я составляю список того, что я хочу сделать летом. Вот пытаюсь это сделать.
Да, кстати, ребят, в нашем будущем журнале есть такая штука, какие вещи надо сделать в августе. Сделайте это, пожалуйста, чтобы вам не было скучно. И да, вернемся к теме школы юного журналиста. Так как будет новый набор, ребят, у вас есть какие-нибудь пожелания для будущего состава, для будущих учеников?
Я Полина, и помимо журналистики я еще хожу в театральную студию, и по окончании обучения я планирую посвятить все свободное время именно театральному кружку. У нас сейчас проходят репетиции, мы ДК Воровского готовим новый спектакль, поэтому мое лето будет занято театральным. Ну, естественно, тоже подготовка к экзаменам, как у Саши, это английский, русский язык. И как же так, Саша, я очень много времени своего провожу в библиотеке Раменской, поэтому все лето я, наверное, проведу в книгах, текстах, чем-то подобным.
А что бы ты пожелала будущим ученикам?
Я бы пожелала не бояться, не переживать, потому что мы уже говорили о том, что на занятиях нас постоянно дергали, отправляли записываться на радио, фотографировали, и ты из-за этого начинаешь сильно переживать, нервничать. Но это совершенно не страшно, и благо преподаватели всегда тебя поддержат, помогут, если что. Поэтому надо быть открытым, даже на самом первом занятии, и участвовать при изготовлении журнала.
Кто еще что хочет пожелать?
Я хочу пожелать нашим будущим преемникам, чтобы они не сомневались ни в чем вообще, чтобы они, не сказать, чтобы шли напролом к своей цели, но не откладывали из-за кого-то или из-за каких-то там небольших неудач свои как бы дела. И, например, ну, немного скажу, что будет, скорее всего, например, опрос. Не откладывайте это, например, сегодня я боюсь. Не нужно искать себе оправдания, просто идите к своей цели и сделайте это сегодня, раз уж вы запланировали это сделать сегодня.
Ульяна?
Я, наверное, пожелаю быть стойкими, несмотря на все падения, которые наверняка будут у многих, они бывали и у нас, несмотря на все минусы и недочеты, все равно идти к своей цели, добиваться, и вы этого всего добьетесь, потому что если вы этого хотите, если вы этого искренне желаете, у вас обязательно это получится, а ошибки бывают у всех, и, как нам говорили на занятии, ошибки — это ничего страшного, на ошибках строится все.
Вот сейчас девочки говорили о том, что главное не переживать и не волноваться. Это действительно так, потому что до этого я сама боялась вести на радио что-то, читать новости, а сейчас я продолжаю вести передачу «Молодежный час» и рассказывать о школе юного журналиста. Саш, ты хочешь что-нибудь пожелать?
Я, во-первых, подписываюсь под всем вышесказанным и могу только добавить, что не стесняйтесь знакомиться с людьми, не стесняйтесь с ними общаться, потому что это чуть ли не главное в профессии журналиста.
У микрофона снова Толя, и я думаю, что то, что они вам сейчас все девочки рассказали, то, что будет у вас, скорее всего, типа неудачи.
Оптимистичный мальчик.
Будут спрашивать у вас вопросы. Будут, короче, занятия, вы ожидаете от них все то, что мы сказали. Поэтому вы не забивайте ни на что, и все.
Я желаю будущим ученикам школы быть более уверенными в себе, не бояться трудностей. Также не бойтесь учителей, потому что, ну, когда мы сюда приходили, мы думали то, что учителя будут какими-то прям такими же, как в школе, но на самом деле они очень добрые, отзывчивые, всегда помогут, если там что-то не будет получаться. Поэтому не бойтесь трудностей, не бойтесь перемен. Надо пробовать в жизни все. приходите на курсы журналистики.
И вот, дорогие слушатели, наш час прошел. Всем желаем всего хорошего. И приходите на курсы школы юного журналиста. Тут будет очень весело, и вы найдете очень много новых знакомых. Пока.
Пока! Пока!
Большое интервью.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Раменского радио Евгений Щедрин. И спустя почти год я наконец-то смог после года исканий встретиться в этой студии с, наверное, самым известным тренером и специалистом в своей области, а конкретно в области танцев, руководителем студии школы танцев VIP-Pantera Dance Верой Хламкиной. Здравствуйте, Вера Станиславовна.
Здравствуйте, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада прийти сюда и рассказать вам всего очень много интересного.
До вас на этом месте побывали многие ваши коллеги, представители самых разных школ по танцам Раменского района. Всех объединяло одно, что все они были мужчинами. А наконец-то мы сможем поговорить о танцах, набирающем популярность в виде спорта и хобби с представительницей прекрасного пола. Вера, ну начнем с того, что представим вашу студию VIP-Pantera Dance, да, это известный бренд, очень популярный бренд в соцсетях, очень популярный бренд в общении. Разговаривая со своими знакомыми, говоря о танцах, действительно именно вот это слово всплывает первым, название вашей школы-студии. Давайте представим, чем она знаменита, чем она отличается от других школ, студий, секций, кружков по танцам.
Дорогие друзья, ну VIP-Pantera Dance – это, наверное, это вся моя жизнь. Это мое дело, моя мечта. И, наверное, поэтому эта студия стала настолько известной, настолько популярной и ведущей. Потому что я не просто занимаюсь, да, танцами и каким-то делом, а я это очень люблю, я этим живу, я этим дорожу и продвигаю это в массы и очень сильно развиваю. Соответственно, одно из самых больших отличий наших от других – это то, что это массированная большая студия. Очень важный момент – то, что это действительно является брендом. Мы ведем специализированную политику по развитию этого бренда, по защите этого бренда. Все наши преподаватели официально трудоустроены. Это важная черта отличия. Все они имеют медицинские книжки. Соответственно, у нас очень жесткая политика с нашими преподавателями. Все они подписывают определенные контракты. Также они проходят определенное обучение ежегодно, как внутри студии, так и внешне на выездах, на мастер-классах. Соответственно, все преподаватели школы работают непосредственно, которые именно с детьми, они работают только с нашей школой, и встретить в других студиях их нереально. Это важная, очень отличительная черта. И также наша отличительная черта – то, что многие преподаватели – это мои ученики, которых я сама вырастила, сама поставила на путь хореографии, танцев, и, соответственно, продвигаю их. И сейчас также подрастает еще одна команда, это одна из наших сильных групп, и я уже ориентировала 3 педагогов, которых тоже усиленно обучаю, сейчас они педагоги-стажеры, и готовлю их также выйти в жизнь хореографии и танцев. Также еще очень большая черта нашей школы, то, что мы массированные, у нас достаточно большое помещение, у нас 4 больших зала, все они специально оснащены, у нас профессиональное танцевальное оборудование, вся школа сделана по всем нормам, всех инстанций, мы как бы соответствуем всем нормам и требованиям, это тоже очень важный момент и фактор. Соответственно, что еще нас отличает, это уже непосредственно наша политика, наша концепция, то есть концепция школы. Мы массированная школа со всеми стилями и направлениями, что очень важно. Соответственно, мы пропагандируем модные, продвинутые, профессиональные стили. Но мы обучаем детей и взрослых, и пожилых, то есть это тоже важный момент, что от 2 и до, я не знаю, там даже нет предела любого возраста, к нам можно прийти и получить качественную, хорошую информацию и обучиться танцам. Соответственно, наша школа в первую очередь это именно детская школа танцев, то есть мы как бы профилируемся и основываемся на детях. И как доп. У нас идет обучение взрослых. Наверное, это хороший досуг и хорошее времяпровождение в нашей школе. У нас очень сильная администрация, очень высоко поставлено обучение персонала. Я этим лично занимаюсь. У нас есть зауч в школе.
А сколько всего человек у вас работает?
Персонал у нас порядка, наверное, общее количество, где-то порядка 20 человек.
Из них тренеры это?
12 человек тренеров. Угу.
И остальное детские. Это администрация?
Администраторы, да, у нас очень много администраторов. Ну и различных как бы людей, которые...
А, соответственно, сколько учеников?
В сезон порядка 300-400 человек, детей у нас проходит. Но основное такое как бы стабильное количество где-то порядка 250-300.
250-300. По возрастным категориям, в каком это возрасте? Больше детей, больше подростков, больше, может быть, взрослых людей?
Вы знаете, самое востребованное – это, конечно, малыши. Наверное, возраст 4-6 лет. Но мы, соответственно, вот впервые в городе, наверное, это была моя такая идея, то есть мы организовали направление для детей от 2 лет. И назвали его так интересно, я, ну, как бы придумала «Crazy Baby», «Сумасшедшие детки», то, что детки неуправляемые, маленькие. И как бы здесь я взяла очень качественного преподавателя, поставила. Преподаватель-хореограф, который занимается с детьми данного возраста, не просто хореограф, постановщик и педагог, а еще имеет определенные аниматорские способности, потому что дети маленькие, здесь специализированный подход, очень определенно строится занятия, специализированное музыкальное сопровождение и обязательно инвентарь. Это всякие мячики, прыгалки, канатики, обручи, помпоны, как из группы поддержки. Дети это очень любят, они активизируются на это. И определенное построение занятий. Вот это как бы важная фишка, то есть у нас это в школе есть. Уже 3-4 года, наверное, мы продвигаем это направление и очень успешно. То есть такой подготовительный этап для танцоров совсем маленького возраста. И, соответственно, дети 4-6 лет самые востребованные. Все родители пытаются привести в этом возрасте, ориентировать. Ну, я как бы от себя скажу, я считаю, что в своей жизни, особенно что касаемо девочка, каждая девочка должна 3-4 года в своей жизни посвятить хореографии. Это обязательно. Ну, как бы это мое такое мнение. Что касаемо ребят, соответственно, тоже очень много танцевальных у нас направлений. Это и хип-хоп, и брейк-данс, с силовыми упражнениями, с акробатикой и так
Давайте
далее.
Сакцентируемся на мысли про девочек. Она мне очень интересна. Так. Почему девочка должна 3-4 года посетить хореографию?
Ну, во-первых, это осанка, это подача, это актерское мастерство, это не боязнь общения, сцены, это здоровый образ жизни, это здоровье, физическая подготовка. Соответственно, чувство ритма обязательно каждой девочке в жизни. Ну, как бы мой такой совет. Ну, и, наверное, я думаю, что очень многие мамы согласятся со мной. Каждая девочка в своей жизни должна 3-4 года как минимум посвятить хореографии.
Хореография – это отдельно от каких-то танцев или в контексте каких-то
Нет,
танцев?
Нет, это контекст всего хореографии. Это хореография, это любой стиль. Он может быть в этом хип-хоп-хореография, бывает эстрадная хореография. То есть хореография – это обобщение всего.
В каком возрасте вы советуете приводить детей?
Вы знаете, здесь такой спорный момент. Вот, например, у меня сынишка, ему 1,5 годика, он у меня вот с 1,5 лет ходит на танцы. И сейчас он как бы дает неплохой результат. Сейчас ему 3 года, вот у него уже прямая спинка, он уже держит осанку, делает подскоки, прыжочки, знает упражнения на коврике, растяжки, ну, всевозможные, элементарные. То есть я как бы вижу для себя, мне это нравится. Но, естественно, какого-то глобального результата он не даст. Вот вообще стандартный возраст, с которого нужно начинать, это 4 года. То есть везде 4 года – это стандартный возраст, когда ребенка реально привести на танцах, и здесь ребенок даст результат. Если есть возможность, есть желание, и родители хотят больше занять ребенка, где-то, может быть, больше подготовить его, то, естественно, можно и с 2 лет начать. И, опять же, нужно смотреть еще по ребенку, по его возможностям, по его способностям, по его желанию.
Хорошо. Следующий вопрос. Вы сами в каком возрасте пришли в танцы?
Я пришла в возрасте 4 лет. Меня привел папа в ДК «Сатурн» на бальные танцы.
Вы стали профессиональным спортсменом. Соответственно, ориентированность вашей студии. Вы готовите в спорт высших достижений? Вы готовите будущих там профессионалов, полупрофессионалов? Или все-таки для ваших учеников танцы – это некоторое хобби и подспорье в будущей обычной жизни?
Знаете, вот это тоже определенный такой момент – очень важный. У нас достаточно большая школа, очень обширная. И в нашей школе я веду такую политику, такую концепцию, что в нашу школу могут прийти все. То есть у нас есть группы общие, у нас есть группы профессиональные, общие группы для всех, где определенный подход. И ребята ездят на конкурсы, также шьются костюмы, они посещают занятия. Но все это как бы идет в размеренном. То есть ребенок получает и хорошую хореографию, ездит на конкурсы, выступает, и подготовку, то есть как бы в размеренном таком режиме. То есть не значит, что он будет там каким-то танцором или еще что-то. У нас есть профессиональные группы, когда родители видят в своем ребенке, либо родители сами хотят, либо мы видим талантливых детей. Соответственно, мы предлагаем перейти в профгруппу, называется у нас рабочая профессиональная группа. Там уже, соответственно, завышенные требования, вот, там жесткие преподаватели, там большая загруженность, больше выступлений, соответственно, требования достаточно серьезные. Здесь уже ребята работают на результат, и это достаточно жестко и тяжело. Вот. То есть как бы есть выбор. То есть можно ходить для себя, для общего развития, а можно уже профессионально заниматься. То есть также мы как бы и выращиваем и профессионалов, и, соответственно, даем всем людям возможность танцевать.
Чтобы закончить тему детей, соответственно, вот родителю, который собрался отдать свое чадо в особенности девочку на танцы. Как часто девочке предстоит заниматься, ну, например, если она придет к вам в неделю, и сколько это по времени эти занятия будут идти, и, соответственно, родителю какое количество денег готовить и на тренеров, и на платье, и на выступление, если ребенка пойдет.
Смотрите, вот как раз это тоже важный момент, что моя задача нашу школу сделать именно, ну, она, можно так сказать, и есть социально ориентирована, то есть я очень четко отслеживаю ценовую политику, мониторю всю ценовую политику у нас в городе, и несмотря на то, что мы частная школа, у нас в каждой группе есть бюджетные места для талантливых детей, либо для детей, которые не имеют возможности, но очень хотят. Соответственно, у нас есть определенная система скидок для многодетных, ну, различных, в общем, социальных моментов, которые происходят, всегда можно подойти, обратиться, принести какой-то документ, мы всегда найдем место ребенку. И количество таких детей у нас растет. Далее, что касаемо ценовой политики, в среднем на танцах девочка, мальчик, неважно, занимается 3 раза в неделю по часу, это стандарт. В среднем стоимость где-то от 2,5 до 3,5 тысяч рублей, варьирует в зависимости от направления, в зависимости от времени, также бывает, что время не час, а час 15, полтора часа. Но в среднем средний абонемент у нас стоит 3200, это 3 раза в неделю по часу. Соответственно, это порядка 13-14 занятий в месяц. То есть это достаточно доступно, и я вот, ну, сравнивала различные ДК, то есть там тоже есть платные занятия, и мы не намного ушли, и сейчас вот моя задача к этому сезону придержать цены и дать возможность постепенно нам с нашей ценовой политикой сравняться с госучреждениями. Вот это моя главная задача. Сейчас стоит, потому что я как бы мониторю, изучаю ценовую политику даже московских ДК, у нас даже цены где-то уже и даже ниже, чем, ну, я не беру Раменское, я вот, ну, как мы ездили на конкурсы в Москву, я смотрела, там где тоже есть кружки, и они, соответственно, уже платные. И я смотрела стоимость этих абонементов, они, наша стоимость уже даже ниже, чем эти абонементы. Соответственно, мы, естественно, отшиваем каждый сезон костюмы, у нас обязательно 2 отчетных концерта в год, отчетные концерты, как правило, проходят в ДК нашего города, это ДК Воровский, ДК Сатурн. Все, что касаемо пошива костюмов, мы развиваем свое производство по пошиву костюмов. Соответственно, я очень много над этим работаю. Это очень достаточно такой тяжелый, серьезный момент. И вот я думаю, последний как бы этап, когда мы отшивали костюмы, нам уже удалось сделать достаточно качественные костюмы по доступной, очень доступной цене, потому что, насколько я, ну, знаю, очень много сталкиваюсь и общаюсь с родителями, очень часто, что костюмы, ну, как правило, костюмы – это очень дорогое удовольствие, они всегда дорого стоят и не всегда доступны. И вот сейчас моя задача, я думаю, что уже на 50% я ее осуществила, то есть мы создали свое производство, мы сами занимаемся полностью всем процессом пошивов всего количества костюмов.
У вас свой текстильный цех?
Нет, у нас не свой текстильный цех, есть производство, с которыми у нас заключены определенные контракты и договоренности. Но мы сами продумываем эти костюмы. У нас есть свой дизайнер, который сам продумывает. Естественно, хореограф задает ему свою мысль. Мы все это состыковываем, все это обговариваем. Мы сами занимаемся закупкой ткани, всего необходимого для этого. И я лично отслеживаю весь этот процесс. Ну, разные бывают ситуации, естественно, не все бывает как бы гладко, естественно, мы сталкиваемся с проблемами, но я четко себе поставила цель, я к ней иду, и хочу сказать, что вот уже, наверное, сколько, 3-й или 4-й раз мы отшивали, и вот уже последняя как бы партия костюма была достаточно классная, она была очень доступная, качественная, и я думаю, что уже на 80% родители были довольны этим. Я думаю, что в дальнейшем мы доведем стоимость до вообще настолько реальных пределов и настолько поднимем качество, что у нас просто не будет с этим проблем. И это очень круто, что когда есть школа, которая помимо того настолько как бы профессиональна, еще имеет и свое швейное производство. Это очень важно.
С каких видов танцев вы рекомендуете начинать вообще в принципе? Или же это строго индивидуально?
Вообще для детишек, наверное, там 3-4 года, естественно, есть такое направление, как ритмика. Ритмика, хореография, то есть общепринятое, стандартно поставленное занятие, специализированный преподаватель, который работает с данным возрастом. Наверное, это нужно всем детишкам всех возрастов проходить определенную подготовку, то есть идет определенная база знаний, которая дается ребенку, фундамент, скажем так, закладывается определенный фундамент знаний для малыша в течение 2, наверное, там 4-5 лет, в течение 2-3 лет. То есть это обязательно для всех. И сейчас, ну, как бы многие родители предпочитают, вот я там сразу 4 года отдам на брейк-данс, а я там отдам на хип-хоп. И мы сейчас, вот я стараюсь своих преподавателей подготовить так, чтобы они, даже давая такие направления, как хип-хоп и брейк-данс, все равно малышам давали базу. Хотя бы даже внедряли ее в те же свои новомодные стили. Потому что, когда мы даем чисто какое-то направление без базы, это получается, называется самодеятельность. Вот. И, соответственно, это танцоры. Ну, как бы, то есть это выглядит непрофессионально. Поэтому во всех стилях стилях и всех своих педагогов, я подготавливаю и учу давать базу. Пусть даже это будет брейк-данс, где они там делают всевозможные трюки и так далее, но все равно элементарное движение, элементарную подготовку, прыжки, подскоки, растяжку и чувство ритма должны прививать всем детям, естественно, вот в возрасте от 3-4 до 6 лет. То есть это обязательно.
Угу. Поговорим о подростковой аудитории, где-то вот лет от 12-14, ну и там до 20. Уже молодежь такая 25-30. А насколько ходят, поскольку у них им интересны танцы, и какие танцы у них востребованы?
Знаете, ходят, мы работаем с молодежью как раз данного возраста, очень люблю ребят такого возраста, на самом деле очень здорово с ними работать и смотреть на результат, когда его добиваешься. У нас много групп достаточно данной возрастной категории, соответственно, их, естественно, в таком возрасте интересуют модные продвинутые направления. Это хип-хоп, это стрит-дэнс. Стрит-дэнс в себя включает такие направления. Может быть, ну, для кого-то они там будут, ну, сложными, как вок, джаз-фанк. А это модные такие стили. Ну, как бы не будем долго дискутировать.
Джаз-фанк знаю, а вок?
Знаете, вок – это такой модный стиль. Максимум как бы движение идет руками. Стиль очень неординарный. Танцуется он с прямой спиной. Ну, наверное, его описывать тяжело. Это лучше, мне кажется, набрать в интернете и увидеть. Просто набирайте вок и увидите. Это сейчас очень модное направление. Вогеры называют ребят, которые профессионально им владеют. И как бы основа стиля – это работа руками, соответственно. Очень красивые движения ребята исполняют. И на самом деле, действительно, это как бы, ну, достаточно профессионально и классно смотрится, если это в таком хорошем качестве. Соответственно, вот эти все направления, наверное, мы все знаем, да, там, что сейчас много различных программ, пропагандирующих танцы по телевидению. Соответственно, все смотрят, и все вот подростки, ребята, все хотят заниматься вот этими модными направлениями. Соответственно, все это у нас в школе есть, и, соответственно, ребята у нас танцуют в командах, также принимают участие в различных конкурсах. Мы очень много ездим, и, соответственно, ребята, подростки тоже очень много любят выступать, ездят на всевозможные батлы, возможные соревнования. Сотрудничаем с такой организацией, как УРТО, общероссийская танцевальная организация. Постоянно принимаем участие в конкурсах. Также сами в школе организовываем соревнования и внутришкольные батлы. Приглашаем к себе звезд. Вот, кстати, я не подметила такой момент. Очень часто сотрудничаем с танцами с ТНТ, с телеканалом ТНТ и привозим оттуда звезд. Пена такая звезда у нас знаменитая была. Юлия Бухольц, тоже знаменитая танцовщица. Все, наверное, кто смотрели танцы на ТНТ, их видели. Вот. Сейчас у нас тоже планируется, не буду пока раскрывать секрет, приезд нескольких звезд вот на это полугодие. Соответственно, обязательно привозим детям вот таких профессионалов, таких талантливых, известных людей, чтобы ребята приходили на мастер-классы, прокачались, увидели то, что они видят по телевидению, увидели этого человека воочию, они всегда могут пообщаться, они с удовольствием фотографируются, общаются, танцуют. В общем, это масса эмоций, ну и как бы, наверное, это статус для школы.
Сколько лет в школе вашей?
А нашей школе 5 лет.
5 лет. Вот за эти 5 лет тенденция на не только вот на именно ваша школа, а вообще по интересу к танцам нарастет, по-вашему?
Очень сильно растет. Но это классно, то, что выходишь на улицу, видишь танцующих детей. Не только танцам, но и к спорту. Вот я заметила, вообще очень изменилась молодежь. Все танцуют, все занимаются спортом, всевозможные там спортивные площадки. Очень здорово ребята этим живут, продвигаются. И вот моя задача непосредственно в массы это вносить, продвигать ребят. Потому что и как бы вот основная такая вещь, по которой я работаю и продвигаю, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни и помогать родителям детей направлять правильно. Потому что я думаю, лучше отдать ребенка в танцы, пусть лучше будет он мотивирован танцами, будет танцевать, будет участвовать в конкурсах, в батлах, везде ездить, нежели он будет проводить это время на улице и не пойми, чем заниматься. Тенденция растет, интерес растет, поэтому мы как бы расширяем свой кругозор. И, естественно, моя задача сделать доступным. И я хочу сказать, что, ну, я считаю, что это моя заслуга. Я сделала очень крутые модные направления для ребят доступными. То есть нет такого, что ребят не могут себе позволить. То есть очень классные модные стили мы привозим. И, во-первых, не нужно ехать в Москву, и тут может себе позволить каждый.
5 лет – это достаточно небольшой срок относительно, но, тем не менее, некоторые, условно назовем их, истории успеха, ученики, которыми вы гордитесь, что вот ребенок пришел, может, не ребенок, может, подросток, может, взрослый человек, который, там, может быть, проблемы с осанкой, проблемы с коммуникацией, проблемы с социализацией, и вот он у вас раскрылся на глазах.
Вы знаете, очень много таких ребят. Ну, во-первых, мои ученики. Есть ребята, которых вообще с 3 лет подготовила. Есть ребята, которые сейчас педагоги. Начинала еще работать в свое время в Центре детского творчества «Тополек» у Комиссарова Ларисы Николаевны. Очень благодарна. Очень тепло вспоминаю это свое прошлое, работа в этом госучреждении. Мне очень много дало. Ну и как бы вернусь, что очень много ребят, моих учеников именно оттуда. То есть они пришли ко мне в возрасте там 7-8 лет кто-то. Сейчас они уже взрослые преподаватели. Одна из преподавателей – это Дарья Лысенко. Очень талантливый преподаватель. Один из самых сильных преподавателей моей школы. Это моя ученица, я ей очень горжусь. Хочу заметить, она недавно совсем танцевала у такого знаменитого танцора, как Дмитрий Черказянов. Я думаю, многие сейчас, кто вот слышит, ребята, молодежь это знают его и слышали. А это один из чемпионов мира по хип-хопу, по хип-хоп-хореографии. Вот Дарья попала в его команду, чуть не уехала в Лас-Вегас, ну, как бы предпочла остаться именно с нами. Но получила там огромный опыт. Где-то около 2 лет она танцевала с этой знаменитой командой Дмитрия Черказянова. Ну, я думаю, по танцам на ТНТ все его знают. Это один из сейчас из самых знаменитых хореографов у нас в России. Ну, вот хочу заметить, именно вот этот преподаватель, наверное, один из самых таких талантливых. Также много еще ребят-учеников с Центра детского творчества «Тополек». Там и Валерия, ребят, наверное, может, сейчас тут знает Бороздина, и Дарья Сапунова, тоже ребята, которые у меня учились, сейчас стали полноценными преподавателями, ведут линейки групп, работают с детьми, продвигают. Также вот сейчас ребята подросли, которые совсем маленькие, это мой последний набор. Сейчас они танцуют в рабочей группе. Очень горжусь, у нас есть 2 мальчика, это Виталик Боярчук и Макар Климулин. Их сейчас очень хорошие профессиональные танцоры. Прям смотрю на них, вроде казалось, столько времени прошло. Были совсем маленькие, а сейчас профессионалы, ребята, причем классные, универсалы.
А сколько им лет?
А сейчас им по 15 лет. Пришли они где-то в 3-4 года ко мне в Центр творчества. Соответственно, сейчас это, ну, это здорово. Смотришь, и когда видишь, что ребята профи, мы тут даже были на одном конкурсе, и ко мне подошли очень солидные руководители, стали интересоваться, а кто это, что это за танцоры. Ну, тем более, мальчики всегда в цене, в хореографии, потому что в основном девочками все наводнено. Вот, а действительно смотришь и понимаешь, что такие ребята, то есть, как бы, ну, видишь результат своей работы. Видишь школу. Знаете, очень важное такое понятие – школа. У человека, у танцора есть школа. Это не у всех есть. То есть, как бы это сразу видно. То есть, они танцоры-универсалы. Очень важно. Я их как бы развивала во всех направлениях. То есть, они занимались и классикой, и хип-хопом, и брейк-дансом, и джаз-модерном, и контемпори. То есть, вообще во всех стилях ребята совершенствуются. И вот сейчас вот достигшие 15 лет, смотришь и понимаешь, что это профи.
Классическими бальными танцами вы занимаетесь?
Вы знаете, бальные танцы всегда у меня такой... Сама, главное, начинала заниматься в детстве этими танцами. А вы знаете, мы в школе как бы это направление сейчас начинаем развивать именно что касаемо детей. Но мы больше профилируемся именно по всевозможным современным стилям. Ну, также у нас еще есть ориенталь, это восточные танцы для детей. Да, кстати, у нас еще есть детский пол-дэнс. Вот, это тоже очень интересное направление. Пол-дэнс – это танец на пилоне. Вот, соответственно, сейчас его даже причислили к олимпийскому виду спорта. И у нас есть детский пол-дэнс. Да, это, наверное, для кого-то немножко странно и удивительно, но в Москве, я вам хочу сказать, это настолько развито. Целые огромные чемпионаты проводятся, и мы вот сейчас тоже...
Правда, если не ошибаюсь, пилон – это шест?
Вы знаете, вот такое понятие, как... Да, пилон – это шест. Но, наверное, шест – это так грубо сказано. Сейчас танцы на пилоне вообще они развиваются, продвигаются. Вот у нас установлены в школе 3 профессиональных пилона, и акробатика на пилонах, и там всевозможные трюки. Существует 2 вида танцев на пилоне. Это спорт, то есть спортивный, и экзотик. И, соответственно, детский пол-дэнс. И сейчас это настолько развито, это настолько модно, и очень много женщин в это уходит, и дети. И, знаете, очень классные занятия, то есть непосредственно там и очень огромная физическая подготовка, и растяжка, и силовые, и всевозможные вот эти трюки, которые на пилоне делаются. То есть это супер, но это нужно видеть. Тоже ребятам вот как бы можно в интернете это забить, посмотреть, почитать. И мы это тоже развиваем и продвигаем. Это вот все, что касаемо направлений. А что вот вернемся сейчас к бальным танцам, тоже для детишек мы пытаемся развивать это, потому что школа у нас разноплановая, и как бы фишка школы, естественно, заключается в том, что есть все направления, какие только ты захочешь, и также хотим еще такое направление, как степ, развивать. Ну, в общем, планируем постепенно с каждым годом наращивать, то есть развивать, вот, расширять свои границы и продвигать всевозможные стили, чтобы можно было прийти в школу и пойти на любое направление, обучиться этому и получить качественную, хорошую хореографию.
Так, у нас остается не так много времени, значит, у нас было такое обращение к юношам в свое время о том, что приходите в танцы, они вам много что дадут. Давайте мы сейчас с вами запишем такое обращение к девушкам. девушки 12 и старше, приходите на танцы, потому что...
Девчонки, я, наверное, так скажу, да? Более так близко, наверное. Девушки, девочки, девчонки, всех вас приглашаю в нашу школу танцев заниматься нашими модными, классными, современными стилями. Вам это даст, поверьте мне, очень много. Это хорошая фигура, это здоровый образ жизни, это заряд позитива и положительной энергии. Это много всего интересного. Это новая хореография, постижение различных техник танцевальных. Это развитие, это всевозможные выступления, это новое общение. Вы знаете, вообще, ну, танцы – это жизнь. Наверное, я подведу такой итог вот в своей фразе, что танцы – это жизнь, и нам нужно жить этой жизнью. Давайте будем все танцевать вместе и всегда. Так что танцуют все.
Вот последний вопрос этой части эфира. Почему Ви Пантера Дэнс?
Не Ви, а, наверное, В. Ну, я ассоциировала, наверное, это как-то с собой. Меня зовут Вера, поэтому я сделала... буквы,
то есть, Вера Пантера, да?
Ну да, да, это такой как бы есть прикол, да, Вера Пантера. А почему пантера? Потому что пантера у меня ассоциируется с таким, знаете, животное, которое пластичное, которое красивое, которое резкое, быстрое, чуткое, эксцентричное. То есть как бы у меня ассоциируется оно с танцем, то есть как бы воплощение танца. Ну поэтому Ви Пантера Дэнс.